Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В студии Раменского радио ведущая прямого эфира Инна Долгова, звукорежиссер программы Наталья Баракина. Телефон прямого эфира 46-393-27, а в студии у нас гости. Анна Викторовна Исаичева, заместитель начальника территориального отдела Роспотребнадзора по Московской области в городах Бронницы, Дзержинский, Жуковский, Котельники, Лыткарино, городов Раменского и Раменского района, Люберцы и Люберецкого района. И также Елена Викторовна Комарова, заведующая педиатрическим отделением Раменской детской поликлиники. Тема нашего сегодняшнего разговора – грипп. Добрый вечер, уважаемые гости.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
В центральных СМИ в большом объеме размещаются материалы о настигшей нас эпидемии гриппа H1N1. И сегодня мы поговорим об этом заболевании. Какова обстановка у нас в Раменском районе, в городе? Чем коварен свиной грипп? Что делать, чтобы не заболеть? А если это случилось, как правильно лечиться, чтобы избежать осложнений? Кто в группе риска? Вот на все эти вопросы ответят мои гости. Люди опытные, знающие. И мы ждем ваших вопросов, уважаемые радиослушатели. Анна Викторовна, ну, наверное, может быть, первый вопрос такой у меня будет к вам. Немножечко мы заглянем в историю. Но грипп у нас бывает практически каждый год. Вот, его история идет, я вот как-то где-то услышала, вычитала, с 19 века. Вот от так называемой испанки. Тогда погибали миллионы. И в истории у нас было несколько пандемий гриппа, когда даже весь земной шар был охвачен этим заболеванием страшным. Вот. Ваше вступление.
Да. Ну, начнем мы с самого начала. Что такое грипп? Знают все, но я еще раз повторю, что грипп – это острое инфекционное заболевание, которое передается в основном воздушно-капельным путем. Но не исключен путь передачи контактным через окружающие предметы, через посуду, через игрушки, через соски. Значит, когда мы говорим о эпидемии, это говорит о высокой заболеваемости на какой-то одной территории. Но если заболеваемость высокая регистрируется в разных странах, то мы уже говорим с вами о пандемии по гриппу. К великому сожалению, пандемии, они были, есть и, возможно, будут, потому что это исторически сложившийся момент. Значит, когда мы говорим с вами о пандемиях, то можно сказать, что они начались немножечко даже раньше, чем вы сказали. Это еще в 412 году уже была зарегистрирована пандемия. В 20 веке регистрировалось 4 в основном пандемии. Это 1918-19 год, вот как раз испанка, которая была вызвана гриппом H1N1. И тогда, значит, эта пандемия унесла более 50 миллионов людей. 1957 год, это азиатский грипп H2N2, тоже было где-то около, ну, меньше, естественно, 1 миллиона погибших от этого заболевания. В 1968 году это гонконгский грипп H3N2. И в 1977 году это, значит, был русский грипп, который тоже был вызван H1N1. Минимальная была зарегистрирована смертность. К сожалению, как я уже сказала, исторически сложилось так, что пандемии повторяются через определенный промежуток времени. Вот с 1977 года у нас прошло довольно-таки много уже времени, и все ученые, наука и уже ждали эту пандемию и готовили нас всех к тому, чтобы мы были вооружены и встретили эту пандемию так, чтобы она нам принесла минимальный какой-то ущерб в потерях, в заболеваемости, понимаете как? И на сегодняшний день вот заболеваемость гриппом регистрируется практически по всему миру. Она, может быть, не перешла свою пороговую заболеваемость, поэтому мы не можем говорить полностью там, о эпидемии и пандемии, но она довольно-таки высока, поэтому, конечно, заболеваемость есть, регистрируется везде, и довольно-таки вот такие моменты тяжелые случаи.
Анна Викторовна, ну вот все-таки 2 дня назад, по-моему, было объявлено, что Москва и Московская область уже подвержены эпидемии вот этого вируса. Что является возбудителем гриппа? И вот немножко об этом, о самом вирусе-то.
Да. Значит, дело в том, что на сегодняшний день сам этот, само заболевание, да, вызванное вирусом, гриппом, вирус гриппа, он каждый год изменчив.
Угу.
Это, пожалуй, самый изменчивый возбудитель, который у нас существует в нашей жизни. И, значит, в состав данного вируса, антигена, входит и вирус тяжелый, вот этот вирус, так называемый свиной вирус H1N1,
угу.
как его еще называют, свиной вирус гриппа.
Угу.
Почему он вызывает такие тяжелые осложнения? Потому что этот вирус, он со временем мутировал, то есть изменился. Изменился он за счет того, что была встреча этого вируса с вирусом птичьего гриппа, с вирусом сезонным человеческого гриппа.
Mm-hmm.
И в результате, вот в результате на сегодняшний день, вот этот mm-hmm. вирус, он содержит все три антигена, поэтому он дает такие тяжелые довольно-таки осложнения.
Mm-hmm.
Значит, было доказано, вот при регистрировании заболевания все заболевшие, тяжелые особенно, они должны обязательно лабораторно быть обследованы,
угу.
потому что клиника должна быть подтверждена лабораторно.
Угу.
И у заболевших, у многих, был выделен этот вирус H1N1.
Угу.
И, значит, при сравнении ученые еще раз подтвердили, что именно вот этот вид, значит, антигена H1N1, он входил в вакцину против гриппа, которой прививались все наше население в этот предэпидемический сезон.
В 2015 году.
В 2015 году. Значит, кампания по вакцинации проводилась довольно-таки активно. У нас на сегодняшний день мы встретили, значит, эпидемию с вакцинацией 24% от совокупного населения. Это mm-hmm. неплохо. Но, к сожалению, вот многие у нас как бы проигнорировали
да,
вакцинацию.
Вот в советское время же обязательное было. На работу
нет,
не пускали.
Вакцинация, она не может быть обязательной, она добровольная, но просто вот люди не всегда...
Добровольно-принудительная была.
Да, понимали, что это нужно. И вот на сегодняшний день у нас иногда возникают такие вопросы, нам очень часто и звонят, и спрашивают, можно ли вот сейчас привиться.
Угу.
И я сразу хочу сказать, что на сегодняшний день, вот в этот период, когда эпидемия набирает свой разгар, ни в коем случае прививаться нельзя. Человек может быть в инкубации, человек может быть в контакте.
Угу.
То есть время ушло.
Угу.
Теперь мы можем только неспецифическая профилактика и своевременно, значит, если появляется симптоматика, обращаться к врачу.
Анна Викторовна, вот вы курируете много городов в нашей Московской области, наших соседей. Какая вот обстановка у нас, в Бронницах, в Жуковском, вот в прилежащих городах?
Значит, ну, хочу я, во-первых, сказать по нашему Раменскому
ну, конечно,
району.
Да.
Значит, существует такое понятие пороговая заболеваемость.
Угу.
Это цифры посчитанные, они,
угу.
то есть уже угу. мы знаем, имеем их готовые имеем к началу эпидсезона.
Угу.
И если вот эта пороговая заболеваемость,
угу.
она превышается 20%,
угу.
то тогда мы считаем, что у нас эпидемия.
Угу.
На сегодняшний день у нас по Раменскому району вот превышения пороговой заболеваемости нет.
Ну, замечательно.
Да, нет. И у нас мы также эту пороговую заболеваемость считаем не только в совокупном населении, но и по группам населения. То есть и детишки там до года, с трех до шести, школьники и взрослые. Вот у нас есть превышение пороговой заболеваемости, но не критичное, в возрасте от трех до шести. Но это было на ту неделю. Мы итоговую подводим, значит, раз в неделю у нас просто показатели такие. То есть я думаю, что в этом году, я сейчас вот приблизительно скажу цифры заболеваемости, то есть рост заболеваемости отмечается. Если на первую неделю, за первую неделю января у нас по Раменскому району было зарегистрировано 468 случаев, на вторую неделю 802, то есть рост
угу.
идет, на третью неделю 2519,
угу.
и вот за три дня вот этой четвертой недели уже 3024.
Прекрасно.
То есть рост идет, и пик угу. у нас может быть вот будет или следующий, или следующий.
Угу.
То есть неделю вот как бы мы ждем пика заболеваемости. Что касается заболеваемости у наших соседей,
да.
В Жуковском, наверное, дело обстоит более напряженнее, потому что у них превышение роста пороговой заболеваемости регистрируется
более 20% уже и среди детей и дошкольного возраста, и школьников. Поэтому там более напряженная обстановка, Бобруницам более спокойно, а вот в Жуковске у нас заболеваемость более повышена, может быть, за счет того, что там больше контакта с Москвой. Или... То есть... А по Раменскому, но заболеваемость идет, рост отмечается.
Скажите, пожалуйста, вот, может, Елена Викторовна или вы, Анна Викторовна, мне все равно. Как отличить вот ОРЗ от гриппа? Как все-таки понять, что это вот все-таки не
ОРЗ,
не
просто... от гриппа, в первую очередь. Грипп, конечно, начинается с более высокой температуры. В основном это сразу высокий подъем температуры, общее состояние может быть страдать, слабость, появление катаральных явлений. ОРЗ протекает достаточно спокойнее, более спокойнее. Но в любом случае состояние должно контролироваться. Прежде всего, значит, противовирусные препараты, какие-то местные препараты, обильное питье в этих случаях. И обязательно все должно непосредственно контролироваться врачом. Естественно, все должно должен быть обязательно осмотрен больной врачом, и, соответственно, все это будет назначено.
То есть самолечение не
нежелательно. Нежелательно.
Потому что вот как тоже в центральных СМИ я слышала, что вот эта пневмония может развиться буквально на третий, там, четвертый день. То есть вот это вот очень серьезно. Ну вот как протекает заболевание? Ну вот повышается температура, да?
Ну, давайте так, резервуаром вируса является только больной человек. То есть выделение происходит через дыхание, через чихание, через кашель. И нужно помнить и знать, что и с чиханием распространение с воздухом, с капельками слюны где-то не меньше метра.
Извините, перебью, тоже слышала по центральному телевидению в программе. Чихнувший больной может заразить вагон метро.
Да, так оно и есть. Поэтому вот резервуар является больной человек. Почему мы всегда говорим, что если появляется симптоматика, то нужно больного изолировать. И
обязательно. Ношение масочек.
Вот, значит, период контагиозности, это начинается с конца инкубационного периода, то есть когда у человека уже проявляется симптоматика. Да? И, значит, вот весь период, инкубационный период, он длится, вот весь лихорадочный период, и достигает своего максимума где-то через 1-2 дня после начало заболевания. После 5-7 дней, после 5-7 дней уже можно сказать, что минимальное выделение вируса из организма человека, но уже и минимальный, как источник инфекции, он становится минимальным.
Правда, говорят, что на предметах он чуть ли не 30 дней остается, живет. Нет, это не так.
В воздухе вирус гриппа может сохранять свою жизнеспособность несколько часов, а на предметах окружающих где-то до 4 дней.
Ну вот когда была морозная погода, все-таки это было лучше, да?
Да,
он вирус погибал, вот вирус, сейчас это вот от потепления.
Да, вирус, он не стойкий, он погибает при низкой температуре, он погибает при обработке дезинфектантами различными, поэтому по рекомендациям необходимо проводить дезинфекцию, влажную уборку, частое проветривание. Эти все вопросы, они очень важны именно для того, чтобы вирус погибал и не оказывал свое токсигенное воздействие.
Вот может быть повторное заболевание гриппом? Вот человек вроде бы как выздоровел, вроде как ему получше.
Вы знаете, что если обычно, когда бывает сезон гриппа, то у нас бывает один вирус гриппа. Человек может заболеть уже не гриппом, а острыми вирусными инфекциями. Даже иногда бывает вот такое понятие: человек привился против гриппа, и вдруг он заболевает. И у него разочарование. Ах, я привился против гриппа, а я заболел. Но заболел-то он, может быть, не вирусом гриппа, лабораторно это не подтверждено. А острые вирусные инфекции, они совершенно разнообразны, такое их огромное количество. Да, прививка против гриппа не защищает от всех вирусных инфекций. Поэтому и заболеть гриппом... Если в эту эпидемию у нас, что бывает... Редко я такого не помню. Два вируса гриппа разных совсем, да? Тогда может быть, да, может быть, да. Но все дело еще, знаете, в чем? Дело все в том, что когда люди прививаются против гриппа, иммунитет сохраняется в течение года. Именно против того вируса, против которого была сделана прививка. Но иммунная система, она настолько у нас умная, что память иммунная, она сохраняется. И когда человек через год, через два встречается с вирусом, все равно иммунная память, она существует, и человек переболевает, но в легкой степени. И вы знаете что? Вот эти все прививки, с одной стороны, они привели к тому, что у нас все-таки заболеваемость гриппом бывает невысокая, и эпидемии у нас не каждый год, естественно, бывают. И людей немножко это расслабляет. Они говорят, ну подумаешь, я по температуре, ну подумаешь, я покашляю. Но это не так, потому что чем страшен грипп? Грипп страшен тем, что он дает тяжелые осложнения. Вот он чем страшен. Поэтому прививаться нужно. И на сегодняшний день это, наверное, единственное и эффективное все-таки средство именно для профилактики.
Группа риска, вот кого можно... Детей, наверное, да? Беременных?
Значит, существует группа риска, да, да, вы правильно людям. Говорите, да, вы правильно говорите, потому что, значит, в группу риска входят все ослабленные, да, лица, у кого иммунитет ослабленный при встрече с вирусом, они заболевают. Люди с диабетом, беременные женщины, да, люди с ожирением и маленькие дети. Вот это те декретированные лица, которые быстрее всех остальных подвержены заболеванию при встрече с вирусом.
О профилактике поговорим тоже. А потом Елена Викторовна, она у нас про детишек все будет говорить обязательно. Значит, у меня отдельные вопросы про
меры, детей. Меры профилактики. Значит, первое, что сегодня у нас какая главная задача? Чтобы вот именно заняться профилактикой и не допустить заражения, распространения этой инфекции. И порой меры профилактики, они, может быть, звучат очень банально, но они очень эффективны.
Угу.
Это мыть руки,
да.
Мыть лицо. Промывать носовые ходы, когда приходишь с улицы, для того, чтобы, если вирусы есть, что их все смыть. Обрабатывать поверхности самых элементарных – это и пульты. Это сейчас очень модно айпады, которые ходят все под мышкой, носят и в транспорте, и везде. Это телефоны, которые постоянно у нас в руках. Это очки и дужки очков. Знаете, некоторые очень, когда волнуются, любят грызть дужки очков и ручки. Протирать их надо, потому что если даже руки чистые, но если вы берете предмет, на котором могут остаться вирусы, то при этом, значит, руки могут быть инфицированы, и, поднося их к лицу, естественно, можно занести вирус и опять в организм человека. Поэтому не надо лишний раз трогать лицо. Всегда, когда руку протягиваешь к лицу, надо сразу помнить, а если там вирус, а если я его занесу грязными руками. Как ни банально, но масочный режим – его никто не отменял.
Все-таки маски.
Его нужно.
Помогают они.
Они помогают. Единственное, что надо помнить и знать, что маски нужно менять, значит, через каждые 2 часа. Почему? Потому что при дыхании маска увлажняется. И если вирус попадает на влажную поверхность, то он там может спокойно себе фиксироваться и размножаться. Поэтому каждые 2 часа рекомендуется менять маску. И, естественно, конечно, если люди, у которых появляется какая-то симптоматика, то они должны... Сейчас уже, наверное, никого не удивишь, и поэтому надо заботиться о себе в первую очередь. И об окружающих думать тоже, поэтому... Сейчас, наверное, можно увидеть людей с масками на лице, и никто уже не удивляется, поэтому нужно этого не стесняться, а придерживаться и выполнять это.
Я сегодня такую картину наблюдала. Идет группа молодых людей в масках,
да,
а навстречу им идет группа людей молодых с лыжами, занятия кататься в парк. Ну вот как. Думаю, ну вот так. А скажите, вот маску надо одевать и кто заболел, и кто не заболел, в целях профилактики, а кто заболел, ну кто заболел, вообще выходить уже не надо.
Кто заболел, но надо просто изолировать.
Но в любом случае, в первую очередь, конечно, должен одевать маску тот, кто заболел, потому что с воздухом, с капельками слюны, она, естественно, попадает на все предметы.
А вот это оксалиновую мазь, да, в нос?
Оксалиновая мазь, да, хорошо очень, оксалиновая мазь, масочный режим, как уже сказали, mm-hmm. проветривание помещений непосредственно и посещение общественных мест желательно было бы сократить mm-hmm. непосредственно, чтобы все это и обязательно для того, чтобы больные люди должны быть изолированы, mm-hmm. заболевшие, начинающие mm-hmm. заболевать, mm-hmm. не посещали.
Спасибо большое. Елена Викторовна, ну вот какова обстановка у нас на сегодняшний день по заболеваемости гриппом среди детишек? Это вот группа риска, мы назвали, да?
На данный момент заболеваемость, угу. да, повышена, но она контролируема. Непосредственно заболеваемости по гриппу невысока. Непосредственно угу. больше всего обычных вирусных инфекций. Угу. Все это контролируется, за всеми детками наблюдаются, и непосредственно все меры, которые необходимы по этому поводу, приняты в детской поликлинике. Uh-huh. Это выставлен фильтр отдельный, uh-huh. отменены на данный момент дни здорового ребенка, пока прекращена вакцинация этих детишек. Uh-huh. Поэтому для того, чтобы не распространять дальше, uh-huh. и uh-huh. желательно, чтобы, я говорю, заболевшие свое время сидели дома, угу. не ходили.
Но вызовов у врачей, конечно, достаточно, сейчас очень много.
Да,
вот вы даже рассказывали, что до 10 вечера, да, иногда
да,
врачи...
к сожалению, вызовов много, угу. но в любом случае доктора справляются с ситуацией, все это контролируется непосредственно. Угу.
А как вы сами-то оберегаетесь, чтобы не заболеть?
Масочный режим детской поликлиники у всех абсолютно.
И, наверное, привиты, наверное,
да,
все-таки врачи,
конечно.
Да?
И на фильтре непосредственно сидит специальная сестра, которая всю эту ситуацию контролирует при входе в поликлинику.
Вот вы знаете, у меня внуку надо сдавать, ему скоро будет 5 лет, ну, у него аденоиды, анализы, сдавать кровь, mm-hmm. ну, там ряд mm-hmm. пока показаний. Ничего это не опасно вот ему сейчас в этот период? Или воздержаться, как вы считаете?
Ну, пока, я думаю, можно воздержаться, если нет
не советуете
острой
вы, да?
необходимости. Нет
да,
необходимости.
Операция уже назначена.
Ну, операция, если назначена, в принципе, на данный момент в детской поликлинике при сдаче крови не такое количество угу. людей. В принципе, я думаю, с учетом масочного режима...
Масочку одеть.
Да, угу. и оксалиновая мазь.
Спасибо. Дети какого возраста чаще всего все-таки болеют?
Ну, это в основном школьники от 3 до 6 лет, угу. детки. Ну, угу. в основном от 3 до 6 лет.
Но у нас закрытых школ, детских садиков у нас нет, слава
есть.
Богу, да? Есть?
Есть.
Есть?
Значит, по нашим законодательствам, угу. если, как я уже, наверное, говорила, в группе, в классе отсутствует 20% и более, угу. то тогда у нас по постановлению главного государственного санитарного врача и по санитарным правилам данный класс, угу. данная группа или учреждение в целом, угу. если это идет разговор о полностью целом учреждении, значит, должны быть закрыты. Ну, на сегодняшний день у нас одна школа закрыта полностью, одна школа у нас закрыта частично, там 5 классов закрыто, потому угу. что заболеваемость в классах превышает.
Это в городе или в районе?
Это в районе, да. Угу. И по детским образовательным учреждениям у нас закрыто 9 учреждений по группам. Угу. Полностью есть, нет, не закрывается. Да. То есть мы ведем ежедневный мониторинг, ежедневно мы отслеживаем и управление по образованию, у нас с ним тесный контакт, они нам подают данные, сведения угу, угу. о присутствии детишек и отсутствии угу. детишек по причине заболевания. И таким образом вот угу. решается вопрос о закрытии или класса, или группы, или угу. целого учреждения.
Елена Викторовна, а вот заболевшие детишки, ну, в основном дома, но бывает, что случаи, что их надо
да,
в стационар,
да, положить?
Да, всё
зависит от того, насколько ребёнок, как себя чувствует ребенок, от угу. степени тяжести угу. заболеваемости. Большая часть лечится на дому.
На дому.
Да.
А так в нашей детской больнице и в инфекционной,
и
да?
И в инфекционной больнице, да, помогает еще и инфекционная больница.
Угу, угу. Это когда уже такие вот случаи да. серьезные. Угу. Скажите, а вот как с лекарствами, с оборудованием? Оборудование какое тут? Вентиляция легких, да? Должна быть, нет? Если вот при случае уже осложнения, нет?
Все зависит от того, как себя чувствует ребенок и что необходимо на данный момент.
Ну, у нас достаточно это?
Да, вполне достаточно, и все есть в детской больнице непосредственно. все препараты, которые необходимы в этом случае.
В общем, главное, чтобы не запускать, не запускать.
Главное, да, ситуацию, чтобы все оно было контролируемо непосредственно докторами.
При любом заболевании, правда, не запускать любое заболевание.
Вот, вы знаете, тяжело, вот, как я уже сказала, что чем страшен грипп, своим осложнениями. И чем страшен грипп в этом году, H1N1, что одно из наиболее сложных осложнений, тяжелых, это пневмония. И вот те случаи, которые были у нас зарегистрированы, то как раз это позднее обращение. То есть здесь не надо ни в коем случае сидеть и думать, а грипп у меня или у меня ОРВИ. И чем бы мне, чтобы мне чай с малиной попить, мне или ноги попарить. Значит, если появляется клиника, лучше сходить к врачу, лучше получить грамотную оценку, да,
на начальной стадии заболевания. Потому что, я прошу прощения, есть детки, которым вызывают уже, к сожалению, когда ребенок лихорадит 5-6 сутки и очень высокая температура за 39. В этих случаях, конечно, очень часто приходится госпитализировать, особенно если это детки маленькие, не школьники даже. Поэтому родителям прежде всего на это надо обращать внимание тоже. Вот в таком случае.
Ваши рекомендации вот по уходу за детишками с таким? Ну, мы тут общее говорили уже,
рекомендации можно, прежде всего проветриваемость помещений, потом масочный режим, тут же изоляция детишек, которые начинают заболевать, не посещать большое количество общественных мест по возможности, потому что очень сильно повышается заболеваемость, особенно вот когда на период вот этих новогодних праздников и детки посещали не одну елку, вот были билеты буквально на 5-6 елок. Естественно, вот это все в купе может тоже дать очень быстрое заболевание. А так, в общем-то, самые элементарные методики. Местное действие, местное, обычная оксалиновая мази и соблюдение масочного режима.
Что же нужно, чтобы у нас иммунитет-то был нормальный, повышенный, очень пониженный иммунитет у наших детишек? Бесконечные кашли, сопли.
Здесь, наверное, какие-то общие методы, прежде всего, это и процессы закаливания в первую очередь, чтобы детки занимались и спортом, посещали спортивные секции, и непосредственно следить за общим состоянием, за наличием хронических заболеваний, потому что их сейчас тоже достаточно большое количество, что позволяет быстро заболевать в такие моменты.
Анна Викторовна, что-нибудь еще вы добавите к нашему разговору?
Ну, пожелание одно, чтобы на сегодняшний день люди были внимательны к себе и к своим окружающим, как мы уже сказали, при появлении первой симптоматики, чтобы не занимались самолечением, чтобы сразу обращались к специалистам, и если вдруг появился в семье больной человек, нужно четко знать, что нужно делать. Это выделить по возможности больному отдельную комнату, по возможности, да, у кого есть возможность это. Если невозможно, то лучше как бы все-таки соблюдать, учитывая то, что вирус распространяется где-то на расстоянии 1 метра, ну вот это учитывать. Это надо знать и учитывать. Ограничить до минимума контакт больным со всеми членами семьи, с другими лицами, да, знать, что это возможно распространение инфекции, и тем более, если есть в семье и в контакте лица, которые мы уже с вами назвали, относятся к декретированным лицам, да, в том числе вот беременные, хронические заболевания. Часто проветривать помещение, не забывать об этом, потому что свежий воздух, тем более сейчас, вот, правда, сейчас погода
потемнело,
очень, да,
она подвела немножко.
Она подвела, и она как раз на руку гриппу, да, а не нам.
А это во тоже время морозности. Да. Когда будет мороз, конечно, хорошо при проветривании быстро погибает этот вирус.
Проводить дезинфекцию, то есть влажную уборку, и полы, и предметы окружающие, бытовые вот эти, как я уже вот сказала, да, и телефон, да, и ручка, да, и все, да. Часто мыть руки с мылом, все банально, но это все вот на сегодняшний день. Это
выполнимо
всё...
и реально.
Да, да.
И прежде всего еще не забывать про прививочку от гриппа, которая делается в начале сезона. То есть осенью желательно ее делать тогда, когда еще заболеваемость небольшая, детки еще не ослаблены, после лета все уже еще будут отдохнувшие, поэтому непосредственно хорошо было бы их делать.
Ну и прививаться надо всей семьей, в общем-то, да?
Ну, желательно.
Желательно.
Если нет противопоказаний.
Ну, наверное, мама с папой должны показать пример, что мы привились.
Ну да, если нет непосредственно противопоказаний, то обязательно лучше прививаться. Потому что в любом случае переносится заболевание более лучше и спокойнее.
Если случай заболевший в коллективе, да, мы вот больше, конечно, о детишках говорим, потому что это наиболее выраженный возраст. Значит, ни в коем случае не надо находиться больному человеку в коллективе. Значит, надо остаться дома, потому что этим самым распространение и болеют коллективы, когда именно... Я понимаю, что люди переживают, да, им порой не
некоторые,
могут.
Да, некоторые боятся, вот, кто работает в частных таких вот фирмах.
Но результат, лишний, к сожалению, бывает не самым лучшим, когда начинают заражать болеть все других, абсолютно, да.
И опять же помнить, что грипп не само страшное заболевание, а именно его осложнение. Человек перенес на ногах грипп, думает, что ну я выздоровел, все нормально. А вот тебе осложнение, которое потом вылечить очень сложно. Вот это надо помнить.
Ну вот ваш прогноз, сколько у нас все это продлится еще?
Ну, значит, смотрите, обычно эпидемия бывает от 3 до 6 недель. Mm-hmm. Обычно эпидемия бывает. Мы где-то считаем, что у нас подъем начался ориентировочно с 18 числа, с 18 января. Mm-hmm. Mm-hmm. И вот эпид-процесс, мы считаем, что он пошел на снижение, когда пороговая заболеваемость, но я вот еще раз повторюсь, что на сегодняшний день, вот мы посмотрим, что у нас будет завтра mm-hmm. по пороговой заболеваемости, mm-hmm. будет ли она, наверное, будет превышать. И когда у нас идет спад, и когда пороговая заболеваемость ниже порога, который мы имеем, угу. тогда мы можем говорить, что уже у нас эпидемия пошла на
спад. Идет оканчивание, да.
Будем надеяться, что к 23 февраля. Ну, к 8 марта точно,
думаю, что да? Я думаю, что да.
К праздникам все будут на здоровье.
Я думаю, что да.
Спасибо большое вам,
пожалуйста,
за информацию. У нас на прямом эфире были Анна Викторовна Исаичева и Елена Викторовна Комарова. Вам тоже желаю здоровья, не болеть.
Вам.
Вот, держаться на ногах.
Да. Спасибо. И помните, что ваше здоровье в ваших руках.
Да.
Поэтому вы должны выполнять и быть здоровыми.
И как говорит у нас Андрей Малахов, берегите себя и своих близких. Это очень актуально по нашей сегодня теме. Спасибо вам большое.
Пожалуйста.
А наша программа продолжается. Материалы, которые подготовила редакция нашего Раменского радио. Спасибо большое за эфир.